нам лет? Немножко за 20.
Доверять важно, доверять нужно.
Просто вообще вербальный, невербальный. Я вот поражена до глубины души.
Поэтому надо тоже все время быть в режиме боевой готовности, делать все максимально хорошо.
Мы и сильные, и слабые, и мудрые, и глупые, и веселые, и грустные.
Этот человек тебе написал, и этот человек тебе написал. Тебе прямо сейчас ему нужно ответить.
Любить себя, любить мир, заниматься гедонизмом.
Круто очень ценить свои неидеальности, свои шероховатости, я бы сказал. Потому что из них вообще-то складывается личность.
С вами... Ой, все нормально, я бешеная, ладно. Так, ладно, попытка номер два.
Давай.
С вами подкаст, моя оказывается...
Попытка номер пять, да.
Еще раз начать?
Давай.
Барабанная дробь. С вами подкаст, оказывается, и мы поздравляем вас с началом осени.
Да, и с нашим юбилейным выпуском, это наш 10-й выпуск. Мы сами вообще не заметили, как это прошло.
Мы такие взрослые. Да, нам понадобилось время, чтобы вспомнить, какой это уже выпуск, и когда мы узнали, это казалось очень приятной радостью на сегодня, потому что выпуск у нас будет довольно хаотичным, у него максимально хаотичная энергия, я не знаю почему, но мы со Львом сошлись на том, на этапе предпродакшена, мы со Львом сошлись на том, что сегодня мысли бегут довольно хаотично, но из этого наверняка выйдет что-то веселенькое.
Да, мы такие серьезные, у нас этап предпродакшена, 10-й выпуск, мы серьёзный подкастер.
Да. Да, но, во-первых, я хочу всех поздравить с началом осени. Я думаю, что когда выпуск выйдет, уже будет разгар осени. Но у нас начало, и я хочу поделиться тем, что у меня впервые 1 сентября не день знаний после 15 лет непрерывного образования, и меня это очень сильно радует, мне очень хорошо. Вот, для меня решение не идти в магистратуру было довольно тяжелым и серьезным решением, потому что обучение было неотъемлемой частью моей жизни на протяжении очень долгого времени, и сейчас я сама преподаю, вот, но... Как это прекрасно, осень замечательная, и сейчас уже еще теплая такая хорошая осень, поэтому я всем желаю прекрасных, красивых листопадов, может быть, теплый дождь, или тем, кто не любит дождь, поменьше дождя, побольше солнышка, побольше тепла в душе и на улице. Я говорю, максимально хаотичная энергия, этот подкаст превратился в пожелание от бабушки в WhatsApp.
Бабушка Лиза желает вам счастья.
Да, бабушка Лиза — это... Мое еще, да. Еще одно мое амплуа, да? Сегодня мы представляем наших ведущих именно таким образом. Меня зовут Лиза, сегодня я бабушка, которая шлет открытки в WhatsApp с первым днем осени.
Меня зовут Лев, для меня это начало осени, это тоже такой особый период. Во-первых, это тоже всегда начало было чего-то учебного. А сейчас я, видимо, ухожу из магистратуры в академ, и все мои нейросети внутри меня, все мои установки говорят, сопротивляются, говорят, нет, ты делаешь что-то не то, надо делать по-другому. И, конечно, интересное сейчас время. А еще начало осени для меня примечательно, потому что у меня день рождения 7 сентября, и для меня это такая мощная засечка, что вот как бы 2/3 года, или даже 3/4, ну, ладно, 2/3 года прошло, вот, и у меня день рождения примерно на 2/3 от года, он показывает, что вот осталась последняя треть, чтобы еще что-то прикольное сделать, какие-то итоги подвести.
Такой мини-рубеж.
Да, мини-рубеж.
Я думаю, что мы скоро будем подводить итоги 20 лет, 21 года. Я уже забыла все цифры. Сколько нам лет? Немножко за 20.
Будет 22. Буквально. Если бы мы подводили итоги по результатам 10 выпусков, мы бы поняли, что а, мы больше не пытаемся уложиться в 35 минут, б, если мы записываемся в 10 утра, возможно, мы начнем в 12:45. Или сколько сейчас? В 12:30.
Главное, что мы принимаем себя такими, какие мы есть. Наш подкаст про принятие и гедонизм.
Это правда. Ну что, да, это подкаст, оказывается, в котором мы делимся инсайтами, которые у нас появляются каждую неделю, иногда чаще, иногда реже. Вот к этому выпуску нам что-то было прям сложно сформулировать инсайты. я и Лиза с этим столкнулись, потому что сейчас, на самом деле, много какой-то суеты, и в этой суете теряешься, и пропадает какая-то вот, эта привычная рефлексия. У Лизы был такой насыщенный, тяжелый конец августа. У меня тоже сейчас много всего.
И думаю, что это очень интересно отследить с нашего прошлого выпуска, который был усталым. Прошлый выпуск у нас был усталым, а этот — хаотичным. Вот что бывает, когда ты перегораешь, работаешь, и потом нужно немножко заземлиться. Вот сегодняшний наш 10-й выпуск, я думаю, это во многом попытка замедлиться, заземлиться, понять, что мы хотим от жизни. Вот, поэтому давайте слушать... Первый инсайт Льва.
Мой первый инсайт будет про доверие. Это тема, которую мы несколько последних сессий на терапии так или иначе обсуждаем. В какой-то момент я заметил, что у меня проблемы с доверием к миру. Мне сложно ему доверять. И заметил я это прежде всего через тревогу. Про тревогу будет мой второй инсайт. Но пока просто упомяну, что тревога — это такая важная часть моей жизни. Она давно со мной. Постепенно я с ней работаю, вот благодаря терапии за последний год получилось классно научиться уменьшать ее интенсивность, научиться ее как-то регулировать. Это очень круто, но тем не менее она есть. И на когнитивно-поведенческой терапии мы вот именно работали с тем, как уменьшать интенсивность тревоги, как работать с автоматическими мыслями. А на гештальт-терапии, на которую я сейчас пошел, очень прикольно получается поглубже погрузиться и понять, откуда она вообще берется, откуда возникает вот это вот постоянное чувство тревоги, а тревога — это страх, а тревога и страх — это все про угрозы, про небезопасность, вот. И с удивлением я обнаружил, что я довольно часто чувствую себя небезопасно, и тревога нужна именно для поддержания такого вот тонуса, постоянной боеготовности. То а вдруг произойдет что-то непредсказуемое, нехорошее, и если это произойдет, надо постоянно быть в нормальном состоянии, чтобы как-то эффективно отреагировать, справиться, порешать эту ситуацию. Причем я с удивлением таким переходящим в ужас заметил, что это переходит на очень много разных ситуаций, которые вообще-то контролировать сложно. Например, на отношения с людьми я довольно долго пытался как бы их контролировать, то есть следить за реакциями людей, пытаться как-то ими понравиться, делать что-то, что будет им созвучно, вот, внимательно за этим следить, как-то мониторить, периодически проявлять какую-то инициативу, когда я чувствовал, что это нужно. Вот, и за всем этим стоит огромный страх, что если я всего этого не буду делать, меня точно бросят, от меня точно откажутся. Такой большой неприятный страх. Но не только на отношения с людьми, это, например, распространялось и на работу, что вот если я сделаю сейчас что-то не то, то там будут какие-нибудь плохие последствия, меня уволят, поэтому надо тоже все время быть в режиме боевой готовности, делать все максимально хорошо. Короче, такая штука вот с этим режимом боевой готовности, что ты в нем постоянно находишься, и это на самом деле ужасно утомительно, потому что нужна концентрация, там мы знаем, что тревога на физиологическом уровне — это мышечное напряжение, вот, чтобы вот эту вот реакцию «бей или беги» получилось сделать. Это сильное напряжение в теле, сильное какое-то интеллектуальное тоже напряжение, постоянное просчитывание вариантов. Короче, состояние боеготовности ужасно утомительное. Вот. И происходит оно у меня как раз именно из-за недоверия. Я вот сейчас пытаюсь контролировать, сейчас пытаюсь вот эти вот какие-то свои постоянные действия предпринимать, организовывать. Я пытаюсь вот изменять реальность сейчас, и контролировать ее сейчас, потому что я не доверяю будущему, я не доверяю миру. Это и в таких вещах может выражаться. Мне раньше было очень сложно тратить деньги, я постоянно старался на всем экономить, прям какие-то дешевые продукты покупал, постоянно искал какие-то скидки. Вот, потом я вдруг понял, что... И на это много сил, естественно, уходило, много напряжения. Если я что-то, например, покупал по акции, а потом на кассе оно оказывалось не по акции, это меня могло сильно задеть, вообще неприятно было. Тут я понимаю, что вот эта вот попытка компульсивно экономить, она вообще-то про то, что я не верю в будущего себя, не верю в то, что у меня в будущем вырастет доход, в то, что я стану как-то сильнее, опытнее, то, что у меня все будет получаться. Поэтому я пытаюсь экономить в настоящем. Если бы я мог больше в себя инвестировать, как-то больше себе позволять, быть больше в контакте с собой, больше отвечать своим желаниям, мне было бы лучше в настоящем, а как следствие, наверное, лучше в будущем. Но я в это не верю, я не доверяю себе, не доверяю миру. Вот, поэтому мой инсайт про это будет, что важно учиться доверять, доверять себе, доверять миру, доверять другим людям. Это, кажется, пока что это напрямую связано с риском. То есть вот есть какое-то чувство небезопасности, есть какой-то страх, и для того, чтобы почувствовать себя безопаснее, нужно как будто пойти навстречу этому страху, понять, что ничего ужасного не происходит, и немного переучить вот эти вот свои стрессовые штуки, что из-за этого, возможно, не стоит так сильно стрессовать. Но доверять важно, доверять нужно. Кажется, что вот до определенной степени как-то необходимо. Конечно, и про это я еще во втором инсайте буду говорить. С доверием тоже нужно быть осторожным, потому что в мире, правда, бывают небезопасные штуки, бывают опасные ситуации. Вот. Но тут главное понять, насколько адекватен уровень доверия и уровень безопасности тому, что вокруг происходит, и вот пытаться с ним работать. Конечно, вот везде там ходить, проверять на прочность какие-то потенциально совсем опасные ситуации, наверное, все же не стоит, или стоит только специальной обстановке в продуманных ситуациях. Но вообще вот работать с безопасностью и с доверием очень круто. Я буду это делать и буду в дальнейшем делиться тем, как это происходит. Доверять важно и классно.
Да, на самом деле столько всего строится на доверии, прежде всего на доверии самому себе. У меня очень похожее недавно ощущение было. Я уже даже не помню, с чем конкретно оно было. А, я помню. Я начала заниматься совершенно новой деятельностью рабочей, и мне нравится, но там довольно много сопротивления из-за моих ограничивающих установок. Ну, я боюсь ошибки, у меня синдром самозванца, поэтому продвигаюсь я довольно тяжело. И я поделилась своей психотерапевткой, и сама в процессе разговора пришла к выводу, что я как будто бы сама не верю, что я это могу. Причем я никогда не отличалась каким-то неверием, что я способна на разные вещи. Но у меня ощущение, что на глубинном уровне я как будто бы себе немножечко не доверяю, что я в состоянии добиваться каких-то целей. Хотя у меня есть опыт, подтверждающий обратное. Но настолько сильны страхи, настолько... Ну вот именно страх у меня здесь очень-очень силен. Страх, видимо, он смешивается со стыдом, что оно прям меня парализует, я не могу идти дальше, и как бы моя идея о том, что я не в состоянии что-то делать, она подтверждается. Особенно, когда я не учитываю, что я делаю маленькие-маленькие шажочки. Помните, я рассказывала, что как бы я делаю совсем вот микрошаги, чтобы достичь какой-то цели, потому что если я буду делать их больше, то я либо быстро перегорю, либо просто брошу дело. И сейчас для меня очень важно, опять же, микрошагами доказывать самой себе, с помощью смелости, с помощью храбрости как раз-таки, что я в состоянии. У меня вообще, на самом деле, какой-то новый принцип в этом плане, типа идти туда, где есть сопротивление. У меня на психотерапии был принцип, что если у меня какая-то мысль вызывает сопротивление, то есть я, например, она у меня возникает, я такая, как я не хочу об этом думать, значит, надо идти и думать ее, значит, ее надо разворачивать, потому что там явно какой-то набор очень... таких в клубке сложных эмоций. И мне кажется, что сейчас это даже становится для меня прикольным в жизни идти в сторону, где есть сопротивление, потому что наряду с тяжелым ощущением, что вот надо со страхами работать, надо с синдромом самозванца работать, надо узнавать себя. Одновременно с этим есть такой вот абсолютно детский азарт. А что будет-то?
Класс.
И это очень приятное ощущение. Это все вообще непросто, на самом деле. Это такие, мне кажется, метаматерии немножечко. Потому что раньше у меня такого вообще не было. Мне просто казалось, что я должна пойти и сделать. Но я понимаю, насколько на самом деле в голове происходит перед вот этим пойти и сделать. Очень много. И вот эти процессы определяют, я сделаю какую-то вещь один раз, или она станет моей новой привычкой. Очень-очень много тонкостей. Удивительно вообще. И мне кажется, что доверие к самому себе и такая вера, что уверенность, что я в состоянии это делать, я в состоянии быть ответственным за свою жизнь, у меня есть смелость справляться с трудностями. Вот эта уверенность, она очень важна.
И как будто бы, знаешь, такая ванильная штука, но быть уверенным, что все будет хорошо, что все сложится хорошо, все будет складываться в правильном направлении. Кажется, что вот это вот как раз то самое доверие к миру, не знаю, доверие к судьбе, оно как будто бы не до конца обоснованное, и как будто, ну, понятно, что может случиться по-разному, но кажется, что если вот в эту установку верить, от этого довольно много пользы. Потому что что, если я буду верить, что все будет плохо? Ну, от этого особо никакой пользы не будет. Я буду себя плохо чувствовать сейчас и, вероятнее всего, оценивать какие-то возможности, перспективы из-за того, что из позиции, что у меня не получится, и в итоге у меня, скорее всего, и не получится. То есть вот эта вот установка, что если... Вот эта вот вера, что все будет хорошо, она такая довольно иррациональная, но кажется, что при этом очень полезная в плане, что в нее полезно верить, и в этом она рациональная. Вот так вот.
Слушай, я думаю, что вера, что все будет хорошо, это как бы доверие к миру, но на самом деле вера в то, что ты справишься. То есть, как бы, что все. Это даже не вопрос, что все будет хорошо, а скорее для меня это скорее я смогу с этим справиться. Я обсуждала это с моим товарищем, у которого очень хорошая стабильная самооценка, и он говорил, и мы сравнивали друг друга, и он сказал замечательную вещь, он говорит, у меня, я когда берусь за дело, у меня всегда предвкушение, я всегда такой, вот я сейчас сделаю, я всегда уверен, что у меня все получится, и у меня часто бывает, что я, например, принимаю просто, уже кучу всего сделал, начал делать, увлекся, и в середине понимаю, что дело-то мне просто не особо-то и нравится, хотя... Уверенность в том, что я способен это, этому научиться и это сделать, очень велика. И он сравнил с другим нашим знакомым, который, наоборот, когда берется за дело, вообще уверен, что у него не получится. И в результате, с одной стороны, у нас есть товарищ, который уверен в своих силах, и по факту, даже если он бросает дело, он может перепробовать кучу дел и найти любимое, и другой, которому очень тяжело дается просто начать. И я вот сейчас где-то посерединке, потому что у меня есть, например, какая-то уверенность вот в том, что я могу что-то делать, но пока что страхи из-за прошлого опыта, они довольно сильны. И мне даже кажется, что когда ты учишься доверять миру, это не совсем слепая уверенность в том, что все будет хорошо. Ты, наоборот, более стараешься более рационально просчитывать, что что-то не получится. У меня есть для этого довольно смешной и забавный пример. Это я очень... Я боязливая, и я очень боюсь, ну, по вечерам гулять по объективным причинам. Я как бы женщина. Вот. И раньше это просто был страх. То есть я просто не выходила на улицу по вечерам. Хотя мне очень нравится гулять по вечернему городу. Прям вот это источник силы мой во многом, источник вдохновения во многом для меня. Но сейчас я увлекаюсь жанром true crime, слушаю про маньяков-убийц. Я не теряю... Точнее, я выхожу гулять по вечерам теперь, потому что я более уверена в себе в том, что если мне захотят причинить какую-то боль, я смогу убежать, какие-то базовые приемы самообороны. Так еще и из-за того, что я послушала там подкасты, почитала что-то про true crime, то я знаю, как работают маньяки-убийцы чуть лучше. И если бы раньше это меня очень сильно напугало, я такая, типа, никогда не буду ходить под мостами, то сейчас я такая, типа, так, значит, я знаю, что маньяки реже убивают людей с татуировками, потому что их реже опознать. Ну, можно не париться. И это такое какое-то иррациональное реально чувство спокойствия дает, хотя ты при этом просчитываешь все варианты, при которых может что-то не то произойти, потому что, ну, ты понимаешь, что мир от этого безопаснее не стал. Ты просто чуть лучше себя в нем ощущаешь. Вот, не знаю, насколько это для всех людей работает, но для меня это был такой неожиданный пример. Я настолько спокойнее стала воспринимать там фильмы ужасов, хотя раньше они меня пугали прям очень сильно. Да. Да, так, нужно мне поделиться своим инсайтом, давай. Я думаю. Он будет очень связан с прошлым. Я каждый раз отсылаю к прошлому выпуску. Мне кажется, это такой коварный путь всех заставить слушать все выпуски. Но на самом деле это просто связано с тем, что один инсайт тянет другой, особенно когда ты находишься в терапии. Для меня это связанные вещи. Я в прошлом выпуске очень долго, значит, так размеренно говорила про созависимость. И для меня это сейчас очень интересная, очень важная тема, потому что я раньше очень боялась в своих романтических отношениях, что у меня будет созависимость с партнером. Прям я вот очень боялась, я читала, как бы, как избежать созависимости, как из нее выйти. И потом в какой-то момент моя тревога просто ушла на эту тему, и все. А не так давно Если спойлерить, то чего я боялась, то так-то и было. Эта тревога была не из ниоткуда. Просто сейчас я это понимаю, потому что в тот момент не могло быть иначе, наверное. Вот около полутора месяцев назад на терапию я пришла с разговором о том, что я хочу учиться сама себе уделять время, сама себя радовать, сама себя долюбливать, когда я чувствую себя, когда я чувствую особенную потребность вот этой родительской любви. Вот. Раньше я пыталась закрыть эту потребность через партнера, и мой партнер уже, мне кажется, выдохся. Прости, дорогой, это очень тяжело, я понимаю. И я понимала, что я начинаю требовать от него исполнения функций, которые он не обязан делать, и более того, не в состоянии, потому что ну, я не хочу делать из моего партнера моего папку или мою маму. Ну, это не очень хороший способ. Вот, и, в общем-то, я поняла, что в своей жизни я довольно часто стремилась к зависимости, потому что моя жизнь, мой мир меня не очень устраивал, и мне хотелось вот в мир другого человека нырнуть. Или через другого человека прийти к себе. Это странные вещи. Вот в прошлый раз я рассказывала, как я ныряла в мир другого человека, чтобы убежать от своих проблем, чтобы мне стало немножко полегче. Тогда это правда помогало. На нынешнем этапе это уже не работает. И как только я начала обращаться к сама себе, заниматься вещами, которые мне интересны, прям садиться, говорить, что я хочу сейчас делать. Вот я это и буду делать. Хочу рисовать, буду рисовать. Хочу петь, буду петь. Вот так себе уделять внимание, я поняла, что у меня была другая созависимость, когда я, например, начинала дружить с людьми, общаться с ними, и мне было не очень интересно, как-то я не очень задумывалась, что за человек, какие у него интересы. Мне было важно, чтобы человек выполнял для меня определенную функцию, функцию познания себя. Вот я писала ему, как в личный дневник. И я скидывала ему все, что там меня интересовало. И при этом меня, например, могло расстроить, если человек не хочет увлекаться тем же, чем увлекаюсь я. Тогда мне казалось, что как бы это просто очень близкая дружба, так и должно быть. Сейчас я понимаю, что это была созависимость, и моя психика таким образом искала путь к самой себе. И сейчас, когда я лучше себя узнаю, у меня нет потребности в таком общении. И его нужно как-то менять. И вот эта вот драма того, что там я расстанусь с людьми, я перестану с ними общаться, она связана во многом, мне кажется, именно с этим. Что я ви начинаю видеть, что вот я, вот моя жизнь. Мне не нужно использовать других людей как способ познания себя. Я хочу общаться с ними, потому что они мне интересны. Они интересные личности, у нас схожие интересы. Как в обычной взрослой дружбе. И это не переходит какие-то сильные границы. И для меня это очень важная идея про то, что важно понимать свою отличность от людей. Важно понимать, не пытаюсь ли я какие-то пустоты в себе закрыть другими людьми. Потому что наполнить себя могу только я сама. И более того, меня сейчас, например, очень радует в моих дружеских отношениях, когда мы с подругами можем сказать: «Девчонки, я соскучилась, но на этой неделе я очень хочу побыть сама с собой. Вот у меня неделя отпуска, хочу уделить время своим увлечениям, поэтому давайте встретимся на следующей неделе». Для меня это большой показатель того, какой путь мы прошли. Девчонки слушают этот выпуск. Привет, девчонки, вас люблю всех. Ну вот. Поэтому здесь очень важно, для меня было, да, вот что важно было для меня, это то, что я столько лет пыталась понять, что такое созависимость, как мне из нее выйти, и когда я была в созависимости, я никак не могла увидеть этого. И когда я начала идти не с фокуса моих отношений, а с фокуса самой себя и уделения времени самой себе, раскрытия своей личности, своих творческих каких-то начал, того, чего я раньше очень боялась, очень стыдилась даже. Вот тут я и увидела, что я пытаюсь мимикрировать под других людей, что я пытаюсь как-то на других людей навесить функцию самораскрытия. И это очень важно. Когда вы чувствуете, что вы не можете без других людей, прям у вас есть очень сильная потребность в этом. Возможно, это способ, возможность задуматься. Я не рассматривала так, хотя я была очень сильно привязана к общению. Прям конкретно. Мне было тяжело оставаться одной. Причем при этом При том, что мне тяжело было оставаться одной, я постоянно ощущала, что я одинокая, что мне тяжело, потому что я сама себя не могла как родитель долюбить. Видите, такая вот запутанная, сложная ситуация, но я надеюсь, что как бы люди, которые, может быть, со мной сейчас на одном этапе самопознания, может быть, это будет полезно и как минимум интересно. Потому что тема сложная, и здесь очень легко запутаться, потому что у каждого своя история, свой путь.
На самом деле, очень понимаю про эту штуку. Тоже было такое, что много разных созависимостей было, причем я вообще их как-то не рефлексировал. Мне, при том, что я так и не разобрался, экстраверт я или интроверт, интровертированный экстраверт, экстравертированный интроверт, не знаю, у меня...
Так нет уже конкретной классификации. Ты можешь быть экстравертом, который устает, или можешь быть интровертом. Ну, то есть нету чистых типов вообще. Mm-hmm. Ну, то есть я, например, себя считаю вполне себе экстравертом. Я очень люблю общаться, я получаю от этого большое удовольствие. Но у меня есть дни, когда я хочу просто посидеть в тишине сама себе, одна с собой. И таких дней много, прям много. Потому что я хочу получать максимальное удовольствие от общения, а не от общения по привычке. Mm-hmm. Вот. Поэтому не навешивай на себя в этом плане ярлык. Да. Ты просто человек, который любит общаться.
Хорошо. Вот у меня было такое, что была как будто бы какая-то огромная сила, которая меня выталкивала из дома и толкала к людям. У меня даже вот несколько лет назад, когда на первом курсе учился, я помню, что у меня были недели, когда у меня каждый день была назначена какая-то встреча, иногда даже больше, чем одна, и это еще было после универа, когда я в самом универе с кем-то общался. И какая-то мощная сила вот эта вот, она меня толкала, и я общался много, и мне вроде бы нравилось. Вот, а сейчас я как будто бы с удивлением обнаружил, что мне так много общения на самом деле и не надо, при том, что это все явно вот изначально было на травме, чтобы все меня любили, все ко мне хорошо относились, поэтому со всеми налаживать отношения. Вот. Сейчас мне как-то... Я очень люблю своих друзей, вот, буду отмечать день рождения, думаю, что будет классно, много хороших людей придет, которых я очень люблю, но при этом у меня, как и у Лизы, сейчас какое-то такое... Есть ощущение, что вот есть потребности в общении, но есть еще и другие потребности. И на другие потребности тоже хочется обращать внимание. И вот условное нежелание общаться, в этом же на самом деле-то нет ничего плохого. Это просто штука, которая возникает, когда нет вот энергии на это или когда другие потребности сильнее. И когда я начал, когда я перестал ставить вот эту вот попытку понравиться другим людям в главу угла, в центр того, вокруг чего я строю свою жизнь, когда я вот сейчас, последний год я занимаюсь тем, что пытаюсь в этот центр поставить себя, и сейчас я вот уже вижу, что у меня есть сил примерно на столько общения, а на больше нет. При всем моем чудесном отношении к людям, при всей моей большой любви, я понимаю, что сейчас мне нужно не вот это, а нужно что-то другое. Да, провести время с собой, погулять, никуда не ездить, например, в этот день. Потому что тоже общение, те же перемещения, все это вообще-то отнимает энергию, вообще-то требует сил тоже. И оно, конечно, заряжает, но все это очень индивидуально, очень по-разному, никаких рекомендаций мы, в принципе, не даем. Потому что, как мы забыли сказать, мы не психологи, не психотерапевты, а просто чуваки из интернета. И вот вы нас слушаете, но если вам нужна профессиональная помощь, обязательно обращайтесь за ней. Фух, не забыл. Вспомнил. Замечательно. Каждую ситуацию стоит рассматривать индивидуально, и вот у вас каждый раз другое состояние. Нет. Вот в этом состоянии вас может зарядить встреча, общение с этим человеком, а в другом состоянии она может отнять энергию. И это не про то, что вы какой-то не такой, это не про то, что человек какой-то не такой, это просто про ситуацию, про ваши потребности. И мне кажется, самый крутой путь тут вот на свои потребности смотреть, налаживать контакт с собой, и тогда все будет хорошо.
Я иногда, когда думаю про наши инсайты, я думаю, блин, ну все же такие индивидуальные, нет вообще общего решения. Для меня это недавно открывшаяся мысль, что все настолько индивидуально, что почти никаких общих паттернов выделить нельзя. То есть общая установка может часто только мешать. Но я не уверена, насколько это прям работает, работающая мысль. Mm-hmm. Это же тоже общая установка, ладно. Ну, в общем-то, я иногда думаю, насколько наши инсайты полезны, потому что люди настолько в индивидуальных разных ситуациях находятся, что я боюсь, что я могу как бы поделиться чем-то, что может повести людей не туда. Но, с другой стороны, это не моя ответственность, и я хочу рассказывать о чем-то. Это для нас, прежде всего, с тобой, возможность закрепить терапевтический опыт, терапевтические инсайты. А во-вторых, я думаю, что многим, многим откликается по-своему, каждый же еще и по-своему интерпретирует. Да. Вообще удивительный мир человеческой коммуникации.
Как раз, да, да.
Просто вообще вербальный, невербальный. Муа, я вот поражена до глубины
как
души.
Как раз про это хотел сказать, да, что на самом деле главное, что мы делаем, когда формулируем инсайты, мы с одной стороны закрепляем в себе, с другой стороны отправляем в мир какой-то образ мышления, какую-то мыслительную программу, вот такую про рефлексию, про осмысление. А там, да, дальше, может быть, очень много интерпретаций, и вот это вот ощущение удивительное, когда я понял, что мне вообще-то нужно меньше общения, и вообще-то мне комфортнее в каком-то другом состоянии. Но вот эта вот ситуация про меня, но в ней есть какой-то образ мышления, который у кого-то может как-то откликнуться и к чему-то хорошему привести вообще. Но это же очень такая штука, что мы анализируем очень много всяких факторов, это может быть просто каким-то фактором, который что-то полезное запустит. И классно, короче. Мой второй инсайт будет про тревогу. И он такой вообще тоже для меня большой, большая штука, о которой я давно думаю. Сразу скажу, что привела меня к этому инсайту игра про тревогу. Я оставлю ссылку на нее в описании. Вот я периодически ее скидываю Лизе. Ты пока не проходила ее?
Я все еще не играла. Вот,
может быть, после
моего
инсайта тебе еще больше мне захочется поиграть. Это игра, в которой волк, есть человек, нет, да, но ты главный герой, и ты играешь за тревогу, которая в этой игре представлена в виде волка. Вот, это вообще такая хорошая идея, что тревога такой сторожевой волк. Человек оказывается в разных ситуациях, где для него могут быть какие-то угрозы, и играя за вот этого вот волка, за тревогу, нужно его защищать от угроз, используя разные страхи, спасая человека там, всяких неудачных ситуаций, и параллельно ты понимаешь вот в ходе этого, как работает тревога, какие аргументы она использует, на что она надавливает, чтобы не пустить нас в какую-то опасную ситуацию. Но самое главное, что я из этого понял, самое главное, к чему, в общем, оба героя приходят в конце игры, к тому, что тревога — это не что-то плохое, это в самом деле такой вот сторожевой волк, который пытается охранять человека от всяких неприятностей, опасностей, да, и он очень хорошо старается делать свою работу, прям максимально хорошо. Если он видит, что что-то опасное, сильно опасное, он прям много-много вот этого вот страха посылает, опять же, приводит организм в боеспособное состояние, и, честно говоря, есть ситуации, когда это пригождается. Я думаю, у каждого там были ситуации, когда вот эта вот мобилизация организма каким-то образом помогла. Мне, например, это привождение помогает, я довольно сильно напряжен, когда я веду машину, но при этом это помогает мне быть в концентрации, замечать какие-то вещи, которые я, если бы был расслабленным, я бы не заметил, вот, и это напряжение, в котором я нахожусь. Или, например, когда появляется какой-то фактор, ну, какая-то машина, которая там слишком близко едет, которую надо заметить, я ее бы и так заметил, но как бы меня закидывается как будто бы вот эта вот порция тревоги, которая приводит организм в боеспособное состояние, она так ощущается, знаете, или холодком каким-то иногда, который сбегает вот вниз, или каким-то какой-то такой тяжестью в голове, по-разному в теле это может ощущаться, вот. Но я как будто бы быстрее вот эти вот штуки замечаю и быстрее на них реагирую, чем если бы я через осознанные фильтры это пропускал. Короче, тревога может быть полезной однозначно. И в целом это штука, которая про безопасность, которая она сохраняет. И часто многие книги, многие какие-то вот видосы, многие психологи из Инстаграма говорят о том, что с тревогой надо бороться, и дают инструкции о том, как с ней бороться. Вот в том числе в когнитивно-поведенческой терапии есть, в принципе, довольно хорошо работающие инструкции по борьбе с тревогой, но они все-таки там, если прям по когнитивно-поведенческой методике действовать, они, конечно, скорее даже не про борьбу, а про рационализацию. Но вот эта вот идея, что тревога — это что-то плохое, что надо с чем-то бороться, она как бы расхожая, и она у меня очень долго была. Я был уверен, что вот я постоянно тревожусь, тревога — это очень плохое что-то, я ненавидел свою тревогу, я из-за нее сам дополнительно переживал, у меня запускались новые циклы, вот я иду на какое-то там ответственное мероприятие, на экзамен, у меня запускается тревога, я вижу, что у меня опять запустилась тревога, из-за этого я начинаю там раздражаться, тревожиться еще больше, вот эти вот циклы дальше запускаются, и это все очень сильно выматывает. Вот, и попытки подавить тревогу, попытки с ней справиться, на самом деле, не очень хорошо работают. То есть ты переключаешься, но напряжение-то остается, и оно все равно есть. Для того, чтобы ты услышал это напряжение, если ты от него пытаешься отвлечься, там, залипая куда-нибудь или переключаясь, вот, тревога все равно хочет, чтобы ты ее услышал, поэтому она станет еще сильнее, и ты все равно ее каким-то образом услышишь. И самый крутой инсайт, вот, который я сделал из этой игры и в целом из моих размышлений, из моего опыта работы с тревогой за последнее время, что главная идея борьбы с тревогой, с ней вообще-то не надо бороться. Она полезна, это естественная функция организма, которая делает для нас хорошее дело, которая нас предупреждает от опасности, которая помогает нам этой опасности избежать. И самое полезное, на мой взгляд, что в этом можно сделать, это когда замечаешь тревогу, во-первых, ее заметить, это уже классно. И, во-вторых, если ты заметил тревогу, пытаться понять, от чего она в данный момент пытается уберечь, какие есть опасности. Часто бывает, что вот это вот... Часто бывает, что тревога слишком тревожная, что из-за того, как развивалась наша психика, как она формировалась, может быть, она формировалась в какой-то небезопасной среде, может быть, были какие-то вещи, которые ее в детстве напугали. Из-за этого тревога воспринимает мир как более небезопасный, возвращаемся к доверию, о чем я говорил в первом инсайте, мир кажется более опасным, и из-за этого тревога чаще появляется, потому что больше вещей считываются как опасные, хотя они на самом деле не такие опасные. И в целом из-за этого интенсивность тревоги выше. И для того, чтобы с ней работать, очень круто как бы ее переучивать, показывать, что вот, да, вот этот вот фактор считывается как что-то опасное. Например, у меня очень большая тревога, когда у меня есть непрочитанные сообщения в Телеграме. Я утром туда захожу, вижу, что вот много непрочитанных сообщений, у меня такая тревога сразу. Бу-дж-ж. Вот, этот человек тебе написал, и этот человек тебе написал. Тебе прямо сейчас им нужно ответить. Если ты прямо сейчас не ответишь, они от тебя откажутся, не будут тебя любить. Ты останешься один, никто с тобой не захочет дружить, и ты умрешь в одиночестве. Я такой, окей, занятное развитие событий. Спасибо, тревога, что ты об этом рассказала. Когда я начал замечать эту автоматическую мысль, я вот тренируюсь за ней не идти, вот эти вот катастрофические ситуации видеть, что вообще-то тревога в это верит. Она верит в то, что все от меня откажутся, и я умру в одиночестве. Она в это искренне верит, и надо вот с ней разговаривать, надо ей объяснять, что на самом деле нет. А давай попробуем сейчас не отвечать. Или а давай спросим у человека, что он скажет, если вот на то, что я ему сразу не отвечаю. И вот так вот, как бы, позволяя тревоге сталкиваться с реальностью, позволяя ей понять, что какие-то вещи, которых она до смерти боится, на самом деле не такие опасные. Вот, и работая с ней именно как с таким вот сигнализацией, с таким сторожевым механизмом, вот так вот можно постепенно с ней подружиться и сделать так, что на безопасные вещи она не будет включаться, и она будет включаться на по-настоящему опасные вещи, и будет от нее больше пользы, чем вот это вот истощение от организма, потому что тревожное состояние правда истощает, и правда в какой-то степени плохо влияет на здоровье, на энергию. Вот так вот.
Угу. На самом деле, это очень-очень важная мысль. Я сама сейчас почти избавилась от тревожности. Ну, она иногда возвращается, когда я, например, плохо сплю, но мне раньше казалось, что это навсегда со мной, что вот такая вот я как бы гиперответственная за все. Но сейчас я понимаю, что у тревожности была конкретная цель. И часто бывает, что человек приходит с тревожностью к психотерапевту с конкретной целью: я хочу убрать тревожность. Они работают с тревожностью, убирают тревожность, а вскрывается еще куча других вещей, потому что тревожность служила таким важным элементом, который там это как-то сглаживал. Потому что у многих таких сложных психологических явлений, я не знаю, состояний есть конкретные цели. Например, там какая-то в детстве потребность не была удовлетворена, и сейчас это привело к довольно к таким тяжелым состояниям. Я, например, ой, это вообще это моя такая грустная немножечко история. Но она не грустная. Для меня она такая тонкая, трогательная. Я грызла ногти всю свою жизнь. Причем, знаете, очень сильно. Лев, может быть, помнит. У меня были прям. Я в какой-то момент начала грызть ногти с корня. Я подковыривала их с корня. Простите за педагогические описания. Но у меня прямо ногти чуть ли не выпадали. И они, у меня всегда болели пальцы. Это было, вот я сколько себя помню, там лет 5, даже, может быть, раньше, я всегда грызла ногти. Я попробовала мазать перцем лак, который горчит, когда ты грызешь ногти. Я пробовала шеллак, я пробовала накладные ногти, я пробовала, я перепробовала все способы. И мои родители много лет меня за это ругали. Ну, то есть, какие у тебя некрасивые ногти, ты же девочка, неужели у тебя нет силы воли, просто взяла и перестала грызть. Ну, потом уже, когда стало понятно, что ничего не меняется, они уже говорили, что вот некоторые, вот этот вот парень грыз до 18, потом перестал, грыз это школа. И в какой-то момент я поняла, что это мой способ справляться с тревогой. Я стала повзрослее, стала меньше грызть ногти, но, например, грызла их во время учебы или во время просмотра фильма, где я переживаю за персонажа. Я увидела эту тенденцию. И потом, когда я начала работать в терапии, а я грызла ногти, вот знаете, до этого года, то есть 20 лет своей жизни, это было неотъемлемой частью меня. Я пошла на терапию, и я пошла работать в том числе с тревожностью довольно высокой. Я не заметила, как в процессе терапии я перестала грызть ногти совсем. И для меня это такой трогательный момент в том плане, что меня так ругали, меня так обвиняли в отсутствии силы воли, на меня так давили с тем, что это некрасиво. А причина-то была в том, что я очень сильно нервничала по конкретным причинам. Ну, у меня, например, там семья довольно строгая, довольно тоже тревожная. И для меня сейчас так, для меня и в моих отношениях с моим внутренним ребенком это тонкий такой момент, что я смогла тебя защитить, я смогла избавить тебя от вот этой боли персональной, потому что к простому состоянию, когда я от тревоги грызу ногти, еще прибавился вот этот груз обвинений и довольно тяжелых чувств. И как мне сейчас приятно, что у меня вот есть красивые ногти, я могу делать маникюр. И мне приносит это очень большое удовольствие просто красить ногти. Для меня вот этот момент стал таким символом того, что я в состоянии справиться с этими тяжелыми состояниями. Я могу удовлетворить потребности своего внутреннего ребенка, долюбить его, дать ему чувство безопасности. Я как бы уверена, что мы все можем, поэтому. Ой, ребят, я сейчас сижу растроганная, мне так, мне одновременно хорошо и немножко грустно за этого ребеночка внутреннего, но я хочу сказать просто, что мы все справимся. Я знаю, что очень у многих есть проблемы с ногтями, вот тем, что они грызут ногти или каким-то образом проявляют другие формы аутоагрессии. Это аутоагрессия, направленная на самого себя. Это может быть также следствием того, что вам не давали выражать злость, и вы ее перенаправили на себя. У меня разные формы аутоагрессии были, это в некоторой форме у меня, знаете, такое признание. Я порезы себе оставляла, грызла ногти, царапала кожу, разбивала локти до. Ну, знаете, когда бьете в стену, и костяшки до крови разбиваются. И когда, и сейчас у меня вообще нету никакого желания это сделать. Ребята, вы сможете себя долюбить, аутоагрессия может уйти, с этим можно справиться. Хотя это правда тяжело. Я никогда себя так не ненавидела, как после вот этих приступов при причинении самому себе боли. Поэтому все будет хорошо. Я знаю, что это никому не помогает, эта фраза, по-моему, но я хочу верить в вас, что
Ну,
я
мы же
там тоже
говорили, да, в
была,
одном из
и
предыдущих
мы.
советов, что важно верить, что все будет хорошо. Даже если
Да,
это,
что можно прийти
кажется,
к
что это не
свету.
помогает, просто, как бы, говоря эту фразу, двигаться в эту сторону, мне кажется, очень здорово. Давай,
Да,
наверное, в
да,
твой
да.
второй инсайт.
Да. Да, мой второй инсайт на самом деле связан со всеми этими историями. Я говорю, у нас даже должен был быть хаотичный выпуск, но я сейчас чувствую себя, я не знаю, очень
Кусочки пазла
приятно.
сложились.
Очень. Да, очень-очень трогательно. Да, мой инсайт про такое самопознание, наверное, это самооценка, про самооценку немножечко. Мы с моим товарищем обсуждали особенности самовосприятия, самооценки и, в частности, явление того, хотим ли мы быть как другие люди. Вот давайте мы сейчас остановимся на секунду и все зададим себе вопрос: хочу ли я быть как кто-то? Хочу ли я быть на его месте? Причем не с точки зрения объективных показателей, хочу ли я иметь такую же зарплату, такую же квартиру, жить в таком же месте, а быть прямо другим человеком. Так вот, часто бывает, что если мы хотим быть кем-то другим, то мы вообще себя не знаем, мы себя не видим, и мы не знаем, кто мы такие. И у меня была абсолютно такая же ситуация. Я, во-первых, поймала себя на мысли, что сейчас я не хочу быть никем другим. Ну, может быть, я хочу поменять там заработок, еще что-то, в общем-то, вещи, которые мне, в принципе, подвластны. Но я бы ни за что не хотела терять себя. Но мне так приятно быть собой. Хотя раньше у меня были очень большие с этим сложности. Во-первых, я надеюсь, мы сделаем спецвыпуск про образ тела, потому что, как многие, кто слушает, знают, у меня РПП, и я блог веду на тему РПП. И это для меня такая тонкая тоже, тонкая материя. У меня сегодня сплошные тонкие материи, в мире чувств пребываю. И мне раньше хотелось быть как другие красивые девушки. Я видела любую красивую девушку, и мне хотелось быть как она. Прямо я каждый раз, когда я видела красивую девушку в Инстаграме, в ТикТоке, в реальной жизни, мое чувство красоты разбивалось в этот момент. И это было прямо больно. При том, что я не испытывала, например, сильной зависти, я искренне восхищалась, но мне хотелось быть как они, очень сильно. И мы начали прорабатывать самоощущение. Я научилась смотреть на свое тело в зеркало, воспринимать его, узнавать себя как личность, как человека, что смотреть, какие установки были мной не критически восприняты от других значимых взрослых, от родителей, от родственников, от учителей, а какие установки и качества мои есть на самом деле. Например, там я считала, что я очень неуклюжий человек, очень неаккуратный. У меня на самом деле я довольно много вещей ломаю, это правда, но я сейчас не воспринимаю это как что-то очень-очень постыдное, хотя стыд иногда тоже есть. Ой, это вообще прикол, я недавно починила телефон и разбила его в тот же день. Я воспринимаю это как: да, нет, все хорошо, у меня прекрасный, особенный, побитый телефон, я сейчас это воспринимаю как какую-то довольно забавную особенность, знаете, такую приключенческую. Из этого всегда есть веселые истории. Но не с негативом, потому что вот это качество плохое, что я такая вся неуклюжая, было мной не критически воспринято. Сейчас я с критическим анализом понимаю, что ну да, могу побить тарелки. Ну, куплю новые. Зато у меня все время есть куча забавных историй про то, как я рассказываю про альбом Вейса, разбила телефон просто в хламину. Я так эмоционально рассказывала, что я уронила телефон на камни.
Блин.
Мой телефон пережил столько всего. Да, и по мере того, как я прорабатывала все эти факты о себе, узнавала себя, узнавала, что я хочу в своей жизни. Знаете, забавное открытие, но я, например, мне было очень стыдно за это, но мне так хотелось снимать ТикТоки всегда. Я все еще этого не делаю, но я уже на пути. Скоро это все тренды будут со мной. Вот. Да, не критически, опять же, воспринято через вот этот стыд. И, в общем-то, по мере узнавания себя, мне перестало хотеться быть кем-то другим. Я узнала, что я, оказывается, очень даже неплохой человек. Мне с собой весело иногда, с собой грустно. И, в общем-то, этот путь познания себя дал мне то, что я не хочу быть другим человеком. Я, может быть, я смотрю на красивых девушек и думаю, какая клевая кофточка или какой клевый мейк. И я думаю, я хочу сделать такой же мейк наверняка, макияж. Но я не хочу быть ей, потому что тогда это уже не буду я. И мы с моим товарищем пришли к выводу, что когда мы смотрим на себя вроде как объективно и думаем, какие у меня есть минусы, как-то их не оказывается. Мне показалось, что все мои минусы связаны с моей неудобностью для других людей. Ну, например, я довольно эмоциональная. И для кого-то это может быть неудобством, особенно, например, для там, моего партнера, который вынужден периодически выслушивать мои супер грустные истории, типа, посмотрела фильм, плакала полчаса из-за котят. Но на самом деле это же для меня не неудобство, для меня это богатство ощущений мира, восприятия Вселенной, и даже для адекватного партнера, а не партнера в вакууме, это тоже не будет неудобством по большей части, это будет моей миленькой особенностью или чем-либо. И для меня это стало таким особенным удивлением. Я просто подумала и такая, блин, а я клёвая. Вот я очень хочу, чтобы все тоже ощущали себя клёвыми, конечно же. Это нам очень поможет в контексте Вселенной.
Да, я на самом деле очень согласен с Лизой. Вот этот вот путь к тому, что я вот такой вот, у меня есть такие особенности, и это вообще-то хорошо, он очень важный и очень сложный. У меня довольно долго было такое, что я себя постоянно сравнивал с другими людьми. У меня была травма на достижение, у меня была и есть в какой степени травма на достижение и на деньги. В принципе, это одно и то же, просто смотря как посмотреть. Вот, я помню, что в школе, когда я сравнивался с теми, кто учился лучше меня, ужасно было тяжело. Потом у меня вот был знакомый, который там, довольно быстро начал зарабатывать сильно больше меня. Мы с ним хорошо дружили, а потом он прям как-то резко стал успешнее меня. И мне прям очень сложно с ним было общаться, потому что я с ним общаюсь, я себя чувствую просто ужасным, каким-то неполноценным. И это все было очень тяжело.
Да, как будто не дотягиваешь. Да,
как будто не дотягиваю, как будто вот... Ну, есть этот критерий, по нему я не соответствую, он для меня важен из-за травмы, и как бы все. Вот, при том, что у меня вообще-то много плюсов, но на них я тогда вообще не смотрел. Вот, потом я себе задал в какой-то момент вопрос. Вот там, у этого человека получается разрабатывать много денег, и вроде бы жизнь его кажется мне классной. Ну, хотел бы я, чтобы мы с ним поменялись местами, и чтобы вот я стал им. Да вообще-то, конечно, нет, потому что есть вещи, которые нравятся мне в себе, и которых нет у него. Я с удивлением заметил, мне там что-то в моей внешности нравится, мне нравятся люди, которые вокруг меня, мне нравятся какие-то вещи, которыми я занимаюсь, какой-то контекст, в котором я нахожусь. И это все вообще-то хорошо, и вообще-то я не готов от этого отказываться. Вот это было удивительно. Mm-hmm. Вот, и дальше, чем больше перестраивая... Вот, ставя значит, свои особенности, свои потребности, свою какую-то уникальность. Как говорила моя бывшая девушка, все мы уникальные снежинки. В общем-то, да. И, в общем-то, очень классно вот эту вот уникальность свою чувствовать и любить себя за нее. Как бы так или иначе, мне с собой еще жить какое-то время. И тут, опять же, вот я говорил, что более такая выгодная, более полезная установка думать, что все будет хорошо. И тут тоже думать, что со мной все так, и со мной все классно, это на самом деле тоже довольно полезно. Понятно, что может там проскочить какая-то вредная привычка, которая уйдет из-под радара гипотетически, но на самом деле все эти штуки довольно хорошо замечаются, про них довольно хорошо всегда поступает обратная связь. Вот. Реально какие-то штуки, за которые мы себя не любим, обижаем, они вообще-то естественные, и можно на них даже в каком-то хорошем ракурсе посмотреть. И более того, если что-то совсем не нравится, с этим можно работать. Для этого есть терапия, для этого есть другие инструменты. Короче, очень согласен с Лизой. И вот увидеть ценность своих особенностей, возможность с ними жить, с ними работать, от них отталкиваться, это мега круто. Спасибо тебе, что сказала об этом.
Да, я еще хотела сказать важную вещь, я вот о чем подумала. Я очень не люблю, знаете, когда в популярной психологии просто дается совет не сравнивать себя с другими. Потому что нельзя просто взять и не сравнивать. Это настолько много сложностей с этим есть. То есть, чтобы не сравнивать себя с другими, нужно увидеть свою ценность. Нужно разобрать, почему, что дает мне сравнение себя с другими, что дает мне зависть. Например, долгое время я чувствовала стыд от зависти и вообще его не разбирала. Я просто пыталась его затолкать в дальний угол и не думать об этом. Но на самом деле зависть моя была про проекции жизни, которые я хочу получить. Я не хотела попасть на место там, девушки, которой я завидую. Я хотела, как она, ездить в разные страны. Это было, и это на самом деле такой сигнал, то, чего я хочу. То есть эта зависть была довольно-таки продуктивной, мотивирующей в этом плане. Вот. То есть здесь как бы нужно идти туда, где есть сопротивление, как раз-таки о чем мы говорили, и понимать, что вот это сравнение с другими нам дает, и от чего оно нас, может быть, защищает. Но это очень, правда, сложно, и мне кажется, что здесь первый шаг — это пытаться свою ценность понять, себя узнать, познакомиться с собой. Вот весь этот инсайт про знакомство с собой. Это на самом деле мы не понимаем, что мы за люди, можем... Ой, я недавно такой смешной тикток на эту тему видела, когда пошел на терапию, познакомился с самим собой и узнал, что я не крутая бэдбич из сериалов. А вот часто мы каким-то таким... очень поверхностным ярлыкам привязаны, когда начинаем изучать самих себя и понимаем, что мы очень-очень разнообразны. Мы и сильные, и слабые, и мудрые, и глупые, и веселые, и грустные. То есть полное разнообразие личности во всех этих противоречивых качествах и совершенно разных характеристиках и состояниях. И вот это удивительно. И мир точно такой же, и это тоже удивительно. Я сегодня сижу и восхищаюсь просто всем бытием. Да, и все люди могут быть удивительными, если познакомиться с собой и захотят себя раскрыть. Поэтому давайте двигаться в эту сторону, если вам хочется, конечно же, и любить себя, любить мир, заниматься гедонизмом, make love, not war.
И на самом деле, да, круто очень ценить свои неидеальности, свои шероховатости, я бы сказал, потому что из них вообще это складывается личность.
Да, неидеальность вообще супер.
Да. На этой прекрасной ноте, я думаю, можно перейти к рубрике с заданиями, наш любимый.
О, да.
Мы ввели. На прошлой неделе я давал Лизе задание сделать что-нибудь страшное, потому что делать страшные штуки полезно. Я уже вначале говорил, что это вот про расширение своей зоны безопасности. И я сам сделал страшную штуку, и Лиза сделала страшную штуку. Давайте послушаем Лизу.
Да, на самом деле, я вообще напрочь забыла про задание. Shame on me немножечко. Да, поэтому мне понадобилось вспомнить и немножко зарыться в свои чувства, чтобы понять, что такого страшного я сделала. Каюсь, что я не сделала что-то более высокого уровня страха для меня, но я думаю, что мы начнем с чего-то. И это довольно... странное, мне кажется, странное действие, но я периодически... А, ну это я рассказывала, что я побаиваюсь по вечерам ходить одна, но в этот раз, в один из дней, мне так хотелось сходить в Макдональдс, и я полдня зрела, чтобы сходить туда одна, потому что нужно купить что-то. Мне было так вот... Я сейчас учусь сама гулять, сама себя радовать, сама себя выводить на свиданки. Девчонки, если вы не выводили себя на свиданки, ну и мальчишки тоже, в принципе, попробуйте, это очень весело оказывается. И, в общем-то, я спокойненько в 10 часов вечера решила, что я пойду куплю себе бургер радостно. И попыталась немножко справиться с чувством страха, что там до меня кто-то докопается в Макдональдсе, что там куча людей, правда, оказалось куча людей, я очень боялась, что до меня докопаются, но я пошла и прошлась вечером одна, сама провела сама с собой время, потом пришла домой, у меня снова появилось желание убежать в коммуникацию с моими друзьями, я позвала их смотреть, поболтать, но потом поняла, что я хочу сейчас побыть одна, и мне нужна смелость, чтобы себе признаться в том, что нужно посидеть и порадовать себя так, как я могу. В общем-то, я сидела, ела картошку фри, смотрела Рика и Морти, и для меня это в некоторой степени такое проявление чуть больше самостоятельности. Вот. Маленький такой, но я думаю, что в следующий раз мы будем повышать ставки понемножку. Вот, я сегодня собираюсь совершить храбрый поступок, и в сфере работы я не буду уточнять, но мне нужно как-то себя представить, это для меня, все знают, что я с каждым выпуском подкаста все еще не могу нормальный факт себе выбрать, ну вот, и так что сегодня у меня будет до повышения ставок на какие-то страшные события, страшные действия для меня, да.
прекрасная история. Я как раз примерно так это и вижу, вот это вот расширение своего поля безопасности. И в этом плане очень нормально начинать с каких-то не очень страшных вещей. Я тоже, на самом деле, до последнего откладывал. Точнее, даже не так. Я каждый день стараюсь делать какие-то вроде бы небольшие страшные штуки. То есть, например, там кому-то что-то сказать, что я побаиваюсь сказать. Вот, но они как бы такие небольшие. Я хотелось выбрать прям что-то знаковое, что для меня, ну, сложно. Вот по этой шкале страха, через что мне там потребовалось бы больше решимости, чтобы перешагнуть.
У меня один... Я просто думала о том, что сколько у меня, я, по-моему, просила 6 в прошлый раз, а сделала на 1.
4. Но 4.
Я не буду себя ругать.
4 мы сговорили.
4? А, нормально. Ну, тогда я вообще
я, наверное, вот, где-то на 4 как раз сделал. Вот. Сейчас расскажу.
Лев вообще умничка.
Вот, так получилось.
Давай.
Что у меня довольно давно уже проблемы со сном, где-то года 3... Я думаю, вот, 3 года назад вообще, 3 и 2, вот, это был год, когда я еще никакие таблетки тогда не принимал, ну, мне было очень сложно засыпать, я помню, что я мог просто лежать, гонять по кругу тревожные мысли, и там, вот, я ложусь в полночь, в час, и где-то до 4, до 5 я лежу, гоняю тревожные мысли, и потом просто уже от изнеможения вырубаюсь, и это, конечно, все было не очень хорошо, потом я, там, немного полечился, мне немного стало получше, но потом у меня ухудшилось состояние, и эта штука снова вернулась, и в этот раз я почему-то решил решить ее другим способом. То есть, помимо того, что я пил мелатонинчик, я еще начал, чтобы успокаиваться, слушать всякие штуки на ночь. Обычно это какие-нибудь подкасты или видео, которые я ложусь, их включаю, и просто там под них я как-то расслабляюсь, включаюсь вот повествование и засыпаю. И началось у меня это где-то в начале этого календарного года, может быть, даже чуть раньше. И я что-то так это слушал. Сначала это было раз в несколько дней, потом все чаще и чаще, в какой-то момент это стало каждый день. И вот несколько месяцев назад я с удивлением понял, что я не могу заснуть вот без этого аудиовключения. Вот, ситуации, когда я засыпал без аудиовключения, были... Или когда я очень-очень-очень прям был уставший, я сразу ложился и вырубался. Или когда я, там, например, был под воздействием алкоголя, когда тоже это... Ну, это не способствует здоровому сну, но это довольно хорошо вырубает. Вот. А тут получилось так, что я вчера решил, что вот я... Если я каждый день хочу лечь спать просто без аудиосопровождения, значит, если я этого избегаю, это какая-то страшная штука для меня. Значит, давайте-ка я попробую ее сделать. Поэтому вчера я лег спать просто... без аудиосопровождения. Это было для меня такой страшный шаг, но я его сделал, в принципе, я нормально расслабился и заснул, и довольно хорошо поспал, и буду дальше это пробовать. Вот. И если бы мы не договорились на это задание, наверное, у меня бы так и не хватило решимости все-таки отложить в сторону наушники и сказать, что нет, сегодня я ложусь просто. Тут у меня это получилось, и, короче, вот, я очень этому рад.
А мне, кстати, наше задание помогло не в конкретном одном действии, а я вот периодически... ну, я не помнила задание, но я помнила идею, поэтому все разы, когда у меня возникал страх и сопротивление, я старалась вспоминать, что нужно попробовать идти в эту сторону, чтобы раскрыть. Я думаю, что, кстати, это задание очень помогло мне сформулировать вот эту идею, которую я сейчас держусь, что если есть сопротивление, нужно идти и изучать, смотреть, что там такое.
Да,
так
да,
что
да.
хорошая идея. Да.
Ну и теперь твоя очередь давать нам задание.
Да, я так рада, что я сейчас буду давать задание, и мое задание связано с самовыражением. Нужно сделать штучку, которая поможет самовыразиться на этой неделе, как-то показать, кто ты есть, потому что за внутренними изменениями часто следуют внешние, и не стоит списывать их со счетов.
Хорошо.
Так.
Хорошо, это интересная штука, буду над ней думать, потому что я вот рассказывал про тему с аксессуарами, в одном из предыдущих выпусков. Для меня это, конечно, такое было неожиданное открытие, когда я поносил на шее руну, и такое прикольно, это меня как-то раскрывает. Для меня всякие штуки с внешностью такие максимально неочевидные и несвойственные, поэтому будет круто сделать это задание. Мне самому интересно, что я сделаю. Вот в следующий раз как бы и обсудим.
Угу. Для меня это чуть проще, потому что я все время что-нибудь делаю со внешностью, и я уже перешла на тот уровень, когда я почти всегда выгляжу как-то так, что привлекаю внимание, но у меня тоже есть свои неуверенности в некоторых вещах в этом плане, тоже страхи, поэтому мне интересно, что из этого выйдет. Вот.
Хорошо.
С вами был подкаст,
Да.
оказывается, но мы начинаем осенний сезон. Да, с нашим
Да.
10-м юбилейным выпуском, я так
Да.
рада. Все, всем
Да. С вами
спасибо.
были Лев Левицкий и Лиза
Всем.
Худайбердиева. Подписывайтесь на нас в разных приложениях для подкастов. Ставьте лайки, если там это можно.
Да, оставляйте
Пишите
отзывы.
отзывы, ставьте оценки. Обязательно. Мы все читаем, с удовольствием всегда получаем. Так что ждем ваших отзывов. И до следующей недели. Пока-пока.
Да.